Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Аюрведа Радио. Как обычно, все те, кто слушает наше радио постоянно, знают, что по понедельникам у нас беседа в прямом эфире. Махов Алексей Вячеславович рассказывает многое интересного и отвечает на ваши вопросы. В прошлой беседе, я напомню, как и в позапрошлой, мы говорили о карме. И вот неделю назад узнали, что есть такие понятия, как карма, викарма и акарма. И узнали о той силе, с которой они влияют на нас. Но есть еще один аспект, который неизменно на нас влияет. Это время. От него никуда не убежишь, никуда не денешься. Остается только изучать, как с ним ладить. Итак, тема сегодняшней нашей беседы – сила времени. Алексей Махов рассказывает об этом очень интересно и отвечает впоследствии на ваши вопросы. Вот прямо сейчас я его подключаю к нашему эфиру, связываюсь с ним по скайпу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Приятно вас снова слышать, и начинаем вас внимательно подслушивать.
Спасибо большое вам. Мне тоже очень приятно общаться с вами на волнах Аюрведа Радио. И сегодняшняя тема, которую мы с вами начнем рассматривать, эта тема называется «Время». И что такое, мы узнаем с вами в результате, что такое время, как оно действует на вас, какое оно бывает. Вот, и из этой информации, из этого знания вы сможете почерпнуть очень много полезной и, самое главное, практичной информации, которая позволит вам совсем по-другому взглянуть на свою жизнь.
Я лишь добавлю, что, как обычно, у нас продолжают приниматься ваши вопросы на e-mail radio@sobachkatorsunov.ru, а также любой из слушателей может дозваниваться к нам по скайпу. Аюрведа Радио одним словом.
Большое спасибо, Алиса. Итак, в современном мире люди зачастую недостаточно серьезно относятся к такому понятию, как время. Это происходит чаще всего из-за того, что современная культура прививает нам понимание того, что мы являемся здесь хозяевами, богами, царями и господами. К сожалению, ведический подход к рассмотрению такого понятия, как время, говорит совершенно обратное. Мы не являемся хозяевами своего времени. Мы, наоборот, мы являемся живыми существами, которые находятся в полной его власти. И в качестве примера, и, как так сказать, приглашения к разговору, к беседе, я приведу две ситуации, в которые каждый из нас попадает, ну, в одну, допустим, достаточно редко и не все, но в другую ситуацию мы попадаем с вами очень часто, особенно люди, которые живут в больших городах. Итак, смотрите, у нас сейчас принято собирать урожаи плодов до того, как они созреют. Мы объясняем это тем, что они так лучше лежат. Мы, например, собираем недозрелые груши, недозрелые бананы, недозрелые помидоры. Вот. И потом они какое-то время хранятся, пока они, допустим, добираются до своих конечных покупателей. Вот. Однако же все знают, что есть огромная разница между помидором, купленным в супермаркете, и помидором, который выращен на собственной грядке и сорван созревшим. Хотя, в общем-то, если посмотреть по внешним признакам, и тот, и другой, в общем-то, красный, и тот, и другой могут быть хорошего сорта, и тот, и другой, в общем-то, выглядят неплохо. Однако же, если дать попробовать помидор, который сорван зеленым, а потом дозрел уже, скажем так, в искусственных условиях, и помидор, который созрел непосредственно на кусту, разница во вкусе будет огромная. Точнее, даже, может быть, разница во вкусе не такая сильная будет, но ощущение, умонастроение, когда человек покушает то и другое, первый и второй помидор, будет абсолютно разный. И это вызвано как раз тем, что мы не учитываем, мы, срывая до срока тот или иной плод, не понимаем, что в этот момент мы прекращаем его развитие. Даже внешне, если он внешне будет потом выглядеть созревшим, он уже никогда не будет нести такого заряда энергии, особенно тонких энергий, которые может дать плод, который созрел в естественных для него условиях. Второй пример, он несколько более печальный, но однако же очень важно, чтобы люди знали об этом, и вы, дорогие радиослушатели, в первых рядах как раз те, кто об этом узнает. Например, женщина может подумать таким образом, что зачем, в принципе, рожать ребенка в 18, там, допустим, или в 20 лет? Нет никакой необходимости. Сначала нужно пожить немножко для себя, ну, накопить денег, допустим, квартиру, еще что-то. А ребенка родить можно, в общем-то, и в 40, и в 45, и в 50, говорят, рожают. Однако же, с чем сталкиваются такие люди, такие женщины, такие семьи? Они сталкиваются с двумя проблемами. Первая проблема заключается в том, что далеко не каждая женщина в 40 лет может родить. Далеко не каждая женщина. И из тех, кто могут родить, далеко не каждая женщина может родить здорового ребенка. Понимаете? Таким образом, мы должны понимать, что наша жизнь, она распланирована именно на определенные участки, на определенные такие кусочки времени, временные интервалы, в течение которых нам благоприятно делать то или иное действие. Вот. Отчасти мы это понимаем. Мы знаем, что ребенок сначала должен воспитываться только, ну, в семье, потом он должен идти в школу, то есть у него есть время, когда он получает знания. Вот. У него потом следующий этап жизни – это создание семьи, рождение детей. И все понимают, в принципе, что если затягивать с какой-то одной стороной жизни, одним диапазоном жизни, неизбежно будет страдать другой. Те люди, которые в свое время не сумели получить высшее образование и потом получали его, допустим, на вечернем, учась как-то по вечерней системе или заочной системе, очень хорошо понимают, что а то, о чем я сейчас говорю, потому что у них было время, когда у них был зеленый свет, да, пожалуйста, учись. Но если они не использовали эту возможность, время ушло, и все. Дальше для того, чтобы иметь возможность учиться в другой промежуток времени, нужно прилагать очень большие усилия. Таким образом, подводя итог этим двум примерам, следует сказать, что каждый разумный человек, жизнь каждого разумного человека немыслима без учета влияния времени на его судьбу. И согласно ведам, время – это самая большая сила во Вселенной. Именно она, эта сила, двигает по орбите жизни саму Вселенную и всех живых существ, которые ее населяют. И в материальное время, время, которое движется в материальной Вселенной, оно действует циклами. Посмотрите, наша жизнь вся состоит из циклов. У нас есть маленькие циклы, например, вдох-выдох, вдох-выдох. Это маленький цикл. Дальше у нас есть более продолжительные циклы, например, суточный цикл. У нас есть цикл годовой. У женщин есть менее продолжительный цикл, но так или иначе это тоже цикл, понимаете? Если посмотреть в более глобальном масштабе, рождение, смерть – это тоже цикл. Понимаете, дальше, смена времен года тоже происходит циклами. То есть, посмотрите, что бы мы ни взяли, любой процесс в этой материальной вселенной всегда имеет циклическую природу. И веды говорят, что изменить продолжение этих циклов невозможно. Поэтому все попытки современных ученых каким-то образом замедлить ход времени, повернуть его вспять, попытки продлить жизнь или что-либо еще, направленное на изменение хода времени, заранее обречены на провал, согласно ведам, и, в принципе, нет никакого смысла этим заниматься. Хотя иногда проскальзывают такие заверения, что вот мы, допустим, изобрели некий препарат, и когда человек его употребляет или, допустим, наносит на кожу какой-то крем, кожа от этого молодеет. И вроде бы кажется, да, действительно молодеет, но если проанализировать это утверждение, на самом деле кожа не молодеет. Кожа молодеть не может. Что означает молодеет? Это означает, что время локально повернуто вспять, оно двигается назад. То есть кожа стала лучше, чем была. Это не означает, что она помолодела. Это происходит из-за того, что мы, ведя неправильный образ жизни, не учитывая влияние времени и других сил, которые мы в дальнейшем будем рассматривать на наше сознание, мы стареем гораздо раньше, чем должны были. Согласно ведам, в современном мире мы должны жить 120 лет. Однако же посмотрите, сколько мы живем реально. От силы 70-80 лет. Понимаете, таким образом, не понимая, как нужно правильно жить в этом мире, мы на 40 лет раньше в целом умираем. Таким образом, когда у нас возникает эффект омоложения, это всего лишь говорит о том, что в какой-то локальный участок нашей кожи, или, допустим, наша кожа в целом, предположим, в лучшем случае, просто немножко стала ближе к реальности, к той реальной продолжительности жизни или к тому реальному состоянию, которому она должна быть, если мы жили, скажем так, в гармонии с этой Вселенной, законы которой мы сейчас с вами изучаем. Дальше. Следующее, что я хотел бы разобрать. Мы с вами сейчас разберем одно коротенькое высказывание. Эта ведическая мудрость звучит так, что разумный человек в своей жизни должен руководствоваться тремя аспектами. Это временем, местом и обстоятельством. Итак, время означает, что человек в первую очередь, что бы он ни делал, когда бы он ни делал и где бы он ни находился, всегда должен сначала оценивать, вовремя ли он что-то делает или нет. Если он делает даже нужное дело, правильное, или совершает тот или иной якобы благоприятный поступок, но делает это не вовремя, то никакого благоприятного результата из этого не будет. Предположим, бизнесмен заключает сделку, но делает это в тот момент, когда заходит солнце. Согласно ведам, время захода солнца является неблагоприятным временем. В этот момент нельзя совершать никаких ответственных поступков. Вот. Если же, допустим, бизнесмен не учитывает этот факт в своей деятельности, ничего, кроме провала и кроме разорения, такая деятельность ему не принесет. Таким образом, первое, самое важное правило, которое должен учитывать каждый разумный человек, он должен, во-первых, знать, что и когда делать, и, во-вторых, очень четко соблюдать это правило.
А вот я еще слышала, в ведических писаниях есть такое понятие, как мухурта. Вот, наверное, многие наши слушатели слышали понятие брахма-мухурта, что нужно вставать рано в брахма-мухурту. А что само понятие, вот это слово, что оно означает? Потому что, мне кажется, немногие знают.
Хорошо, Олеся, давайте осветим эту сторону. Есть в ведической культуре время делилось на мухурты. Мухурта – это 48 минут. И вот брахма-мухурта, о которой сказала Олеся, это 48 минут до восхода солнца. Восход солнца определяется не углом подъема солнца над горизонтом, потому что вот сейчас у нас все движется к лету, да, и у нас сейчас солнышко встает рано. И тот момент, когда оно показывается над горизонтом в данный момент, еще не соответствует его истинному восходу. Точно так же, как зимой оно встает достаточно поздно, а за полярным кругом оно вообще полгода не встает. И это вовсе не значит, что там не происходит восход солнца. Имеется в виду астрономический восход солнца, когда солнце пересекает один из четырех меридианов. Если Землю взять и разделить на четыре части, как апельсин мысленно, вот четырьмя меридианами, то вот как раз пересечение Солнца того меридиана, когда наступает 6 утра по астрономическому времени, вот как раз этот момент и является его восходом. И вот 48 минут до восхода Солнца называется брахма-мухуртой. Почему брахма-мухурта? Потому что в это время, во-первых, оно должно быть посвящено занятиям духовной практикой. До восхода солнца, если человек просыпается, мы об этом будем говорить обязательно чуть позже. Вот единственное занятие, которое он должен делать, которое эффективно делать можно в это время, это заниматься духовной практикой. Эффективность молитвы или мантры медитации, или эффективность пожелания всем счастья в это время в тысячи раз выше, чем в любое другое время суток. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы следуете какой-то духовной традиции, или если вы еще пока не определились со своим духовным путем, но уже желаете всем счастья, пытаетесь разобраться в своей истинной природе, в своем вкусе в отношениях с Богом, пожалуйста, не поленитесь, приучите себя вставать где-то, ну, допустим, в 5 часов по астрономическому времени, чтобы в 5.20 у вас уже был закончен утренний туалет, и вы могли вот эти 48 минут, в 5.10 точнее, и вы могли эти 48 минут посвятить тому, чтобы молиться Богу, воспевать Его святые имена, заниматься мантрой медитацией или желать всем счастья. тот эффект, который вы получите, вы сами ощутите в своей собственной судьбе. И это даст вам возможность очень быстро прогрессировать и очень быстро взращивать свою веру. Потому что вера в нас появляется тогда, когда мы реально получаем результаты наших действий. Когда мы не стремимся к ним, а просто они, когда они к нам приходят. Пожалуйста, не понимайте меня превратно, хорошо?
А вот само понятие мухурта, насколько я поняла, означает благоприятное время, так?
Да, само совершенно верно. Угу. Есть даже в ведах есть очень много разного знания. Есть, например, раздел ведической астрологии или джьотиш. Там есть раздел в джьотише, который может вычислять, в какое благоприятное время в течение там, в какой день, в какой месяц нужно делать, в какой час нужно делать то или иное дело. И, в принципе, в Индии до сих пор ни одно серьезное мероприятие не обходится без астролога. Бизнесмены пользуются услугами астрологов, чтобы удачно совершать сделки, там, как-то бизнес удачно вести. Точно так же у астролога, с астрологом обязательно советуются люди, которые хотят вступить в брак. То есть зачатие детей также планируется, исходя из натальных гороскопов мужа и жены, потому что по ним можно определить, когда благоприятный день для зачатия ребенка. То есть, понимаете, эта астрология, ведическая астрология очень широко используется, там широчайшее поле для деятельности, и люди, которые серьезно изучают ее, могут оказать очень большую помощь всем, кто так или иначе хочет разумно подходить к своей жизни.
То есть мухурт может быть очень много видов. Может быть и мухурта для строительства, для лечения, для вступления в брак, для чего-то еще, для одевания новой одежды, допустим.
Да, да, даже для стрижки волос и ногтей.
Да, я вот считала, что в ведические времена очень так довольно уделяли большое внимание именно стрижке волос и ногтей, потому что с этим связана как-то энергетика человека. Что-то
да,
там вот.
Угу. Да, Леся, вы абсолютно правы. Любое действие над собственным телом всегда затрагивает нашу энергетику. Ну, я не буду глубоко погружаться в тонкости этого процесса. Я хочу только сказать, что есть благоприятное время даже для таких, казалось бы, обыденных вещей, как стрижка волос и ногтей. А кому интересно это, вы, пожалуйста, можете... я думаю, на волнах Аюрведа радио так или иначе есть записи или, может быть, планируются семинары астрологов, и можно будет задать вопрос, получить квалифицированный ответ на этот вопрос. Если же нет, то, пожалуйста, очень много доступно книг по ведической астрологии, где в том числе и мухурта тоже описывается, и можно узнать эту информацию.
Угу. Ну, это все были примеры, что все-таки время влияет, оказывает огромное влияние на нашу жизнь. Как же еще оно влияет на нас?
Да, хорошо. Сейчас мы с вами рассмотрим следующий фактор, которым разумный человек обязательно должен пользоваться в своей жизни. Этот фактор называется «место». И так же, как время, мы недостаточно глубоко понимаем, недостаточно серьезно относимся. К сожалению, к понятию места мы его, во-первых, тоже недостаточно глубоко понимаем. Согласно ведам, место – это не просто географическая точка, в которой в данный момент мы с вами находимся, а место – это тело, в котором мы живем. Например, находясь даже географически рядом, человек и собака – даже если человек собачку держит на руках, они не находятся в одном и том же месте. И почему нельзя так сказать, что человек, держащий на руках собаку, не находится в одном и том же месте? Хотя, в принципе, географически они прямо в одном месте находятся. А это происходит потому, что человек и собака, находясь даже географически рядом, по-разному воспринимают мир. И на человека и собаку действуют совершенно разные силы. Точнее, не то, что разные силы, а одни и те же силы на человека и собаку действуют совершенно по-разному. Таким образом, место означает, что все в жизни делать надо не только вовремя, но и в соответствии со своим местом, то есть с тем типом тела, в котором в данный момент мы с вами находимся. Например, согласно исследованиям современных ученых, мясо является одной из самых химически полноценных видов пищи для человека. Но веды добавляют, веды поправляют, точнее, для животных, да, но не для человека. И возникает такая дилемма сразу. Почему? Потому что если разобраться, взять, допустим, химическое строение нашего тела и химическое строение тела животного, подвергнуть анализу, можно увидеть, что, в принципе, именно мясо животных наиболее полно соответствует нам по там, аминокислотному составу, там, по жирам, по белкам, по углеводам и прочим вещам, прочим химическим веществам. Однако веды говорят, что эта пища хороша только для животных. У человека же от нее портится одна структура, которая у животных не развита. Эта структура называется разум. Человек, который сильно привязан к мясной пище, разум такого человека находится в постоянном состоянии сильнейшего осквернения. Такие люди очень склонны к негативному восприятию окружающего мира. У таких людей подспудны негативные отношения к окружающим людям. Они постоянно ждут агрессии со стороны или сами проявляют агрессивность в своем характере. А зачастую это обе формы присутствуют в одной и той же личности одновременно. Это происходит потому, что до тех пор, что эта пища, мясная пища, она получена в результате очень серьезного насилия, совершенного над другими живыми существами. И так как закон сохранения энергии работает не только на грубом плане, но и на тонком, он тем более работает, точно так же ничто не меняется. Насилие никуда не девается. Оно просто перетекает к тем людям, которые виноваты в том, что это насилие произошло. Человек, согласно ведам, человек, который кушает мясо, даже если он при этом не убил это животное, виновен точно так же, как и тот, кто его убил. Потому что если бы у нас не было бы спроса, ну, какая необходимость была бы содержать такое количество боен? Вот. Поэтому человек вместе с мясом поглощает неизбежно эту энергию насилия, в результате его разум оскверняется. То есть от употребления мясной пищи у человека меняется цель его жизни, а следовательно его судьба. Его судьба становится тяжелее. В результате возникает негативное отношение к окружающим людям. Поэтому веды говорят, что мясная пища, хотя она химически и соответствует нашему телу, также она не является пищей для человека, потому что мы находимся не в том месте, то есть не в том типе тела, которому позволено эту пищу кушать. И чтобы была возможность у наших уважаемых радиослушателей это проверить на себе, я сейчас предлагаю провести очень короткий психологический эксперимент. Очень много ведется споров на ту тему, какая пища дана нам, какая пища нам не дана Богом. И на самом деле все очень просто. Посмотрите, мы представляем сейчас, что мы идем все на пикник. Вот я иду с семьей, вы, Олеся, там все, еще многие наши с вами друзья, все мы идем на пикник, и с нами идут маленькие детишки, и мы по дороге заходим в сад и собираем груши, яблоки, там, капусту, там, ягоды, арбузы, ну, в общем, все, что душе угодно.
Я представила красивую красочную картину, солнечную.
Да, прекрасно. Потом мы идем на цветущий луг, и там на берегу реки накрываем замечательный стол, готовим вкуснейшую еду, предлагаем ее Богу, и потом вкушаем вкушаем эту освященную пищу, и все счастливы. Никаких проблем нет. Согласитесь, ни у кого не возникнуло никаких проблем. Любой человек, вот представив эту картинку, да, скажет, да, я тоже смогу, никаких проблем. Наоборот, было бы здорово всем нам с вами, дорогие радиослушатели, встретиться и вот так вот просто вот пойти и просто побеседовать уже не на волнах, допустим, Аюрведа радио, а воочию.
И никаких препятствий, все очень легко, да, происходит,
все легко,
как так и надо.
Да, весело и радостно. Берем другой вариант, точно так же мы все собираемся и идем, допустим, на тот же самый пикник. И по дороге мы идем на цветущий луг и видим там барашек, овечек, допустим. И берем там, допустим, овечку. И с улыбкой на устах мы вытаскиваем ножичек и убиваем эту овечку. Понимаете, там готовим ее, так сказать, вот к тому, чтобы съесть.
Да,
и все улыбаются.
Дети,
вот, да, детишки смотрят, все улыбаются, все классно. Вы чувствуете, что что-то не вяжется? Ну, кто может? Кто может вот с легким сердцем и вот в сердце вот повторять, там, допустим, любовь, нежность, сострадание, и при этом вот овечке горло перерезать, знаете, так вот, с огромным состраданием, нежностью, глядя ей в глаза? Это невозможно. Любой нормальный, психически здоровый человек не способен на это. Не способен. Тот, кто сомневается, просто я предлагаю один раз просто посмотреть со стороны, как это происходит. Вам достаточно будет одного раза, я уверен. Я просто посмотрел. Мне было достаточно одного раза. Это тяжелейшее, жуткое зрелище, которое отбивает желание не то что на пикник идти, вообще сознание полностью спутывается, возникает сильнейшее осквернение, и человек просто теряется, находится в сильнейшем шоке.
Сейчас уже, понимаете? Мне кажется, у многих людей вот эта связь между самим процессом убиения животного и между тем, что кусочек какого-то мяса лежит в магазине, вот эта связь теряется, они не видят уже эту линию. Вот кажется, что они едят не того убитого барашка, а они едят просто кусочек, который красиво упаковали в магазине. Да. Вот, и многие говорят, да ну, я же не убиваю его, я же ничего такого.
Да, к сожалению. Вы абсолютно правы, Олеся. Вот. Однако же я просто вот хочу закончить мысль, из-за которой, собственно, и все это рассказывал. То, что поймите, дорогие радиослушатели, что то, что принадлежит нам, является нашей пищей, мы можем спокойно, совершенно не напрягаясь, принять, и у нас не возникнет никаких проблем. Вот. Но то, что не принадлежит нам как пища, у нас вызовет всегда отторжение. Вот. И второе, вот почему у нас люди так люди говорят, что да, мы что сделали? Мы поступили хитро. Мы взяли бойни, вынесли куда-то подальше от нас. И сейчас мы видим просто продукт уже там в виде фарша там, или еще чего-то замороженного. И так как мы вроде бы не участвуем внешне в этом процессе, то вроде бы как все нормально. Мы же не видим, сами мы их никого не убиваем. Мы просто берем уже некий абстрактный кусочек мяса, который вырос на соседнем кусте. Понимаете? Но в ведах сказано, что, к сожалению, все не так. Я уже просто сегодня говорил об этом, повторюсь еще раз, что тот человек, который является заказчиком, то есть до тех пор, пока мы с вами кушаем мясо, мы являемся заказчиками, понимаете? И только из-за того, что мы хотим съесть, убивает такое количество животных.
Да, мы создаем спрос, получается.
Да, вы абсолютно правы, Олеся. Вот. Таким образом, мы разделяем эту ответственность за убийство живых существ непосредственно с теми, кто реально приводит приговор к исполнению. Таким образом, возвращаясь к нашей теме, мы должны в нашей жизни, как любой разумный человек, мы должны учитывать время как самую большую силу во Вселенной, которая диктует нам фактически, что и когда мы должны делать. Мы также должны учитывать и место. То есть место означает тело, в котором мы находимся. И согласно ведам, мясо, рыба и яйца не положены в пищу для человеческой формы жизни. Вот. С этим можно соглашаться или не соглашаться. Я никоим образом не собираюсь навязывать кому-либо свою точку зрения, точнее, точку зрения вед, которые я здесь рассказываю. На самом деле, дорогие друзья, итог жизни каждого из нас сам покажет нам, правильно мы жили в этой, правильно мы смотрели на эту жизнь или неправильно. Поэтому нет смысла никому ничего навязывать. Наша задача здесь просто заключается в том, чтобы знакомить вас с ведическим знанием, а дальше открывать вам ту самую свободу, которая появляется у человека только в том случае, когда он соприкасается с каким-то знанием, которое дает ему альтернативу так вести себя или вот так.
Спасибо. Итак. Да, вы сказали уже про время и место. А что же касается обстоятельств?
Совершенно верно. Мы сейчас переходим к обстоятельствам. Обстоятельства, согласно ведам, это самый последний по важности фактор, но который, тем не менее, должен учитывать каждый разумный человек в своей повседневной жизни. И вот как раз вот в обстоятельства входят все виды диет, все, в которых расписано по калориям, по белкам, по жирам, по углеводам и всему, например, что нужно кушать. Однако же эти диеты не учитывают ни время, ни место. Но они должны быть сначала дополнены чем? Какую пищу и когда нужно кушать, в какое время. Дальше потом, какую пищу и когда нужно кушать тому или иному виду жизни. И дальше, вот уже после на третьем месте, уже из каких белков, жиров и углеводов, а также минеральных элементов и витаминов должна эта пища состоять. Ну, например, как это можно в своей практической жизни применять? В ведах сказано, что если вы кушаете идеально подобранную для вас диету, мы сразу оговоримся, чтобы много раз не возвращаться к одному и тому же, что под пищей мы всегда будем подразумевать вегетарианскую пищу, потому что в ведах вообще нет такого понятия «мясо для людей». Понимаете, то есть для цивилизованного, разумного человека мясоедение несовместимо.
То есть это даже не пища
считается. Да, это не пища вовсе. Поэтому дальше мы всегда будем употреблять слово «пища» именно в понимании того, что это вегетарианская пища. Итак, в Ведах сказано, что даже если человек кушает идеально подобранную для него по химическому составу пищу, но делает это не вовремя, и не в надлежащем, допустим, не в надлежащее время и в надлежащем обстановке, все, эта идеальная пища будет разрушать его здоровье до тех пор, пока человек не начнет болеть. Самый распространенный пример. Те люди, которые хотят его проверить, смогут это сделать очень просто. Эксперимент проводится следующим образом. Человек должен как минимум на 3-4 недели, а лучше месяца на 1,5-2, начать жить, соблюдая режим дня и режим питания. Так, как соблюдать режим дня, режим питания, мы с вами немножко позже поговорим, но для тех, кто уже знает это, вот, пожалуйста, проведите этот эксперимент, чтобы убедиться, получить очень важный и интересный опыт, который поможет вам укрепить веру. Проведите какое-то время своей жизни, примерно вот несколько недель, четко соблюдая режим питания, режим дня. Потом, в какой-то день, возьмите и скушайте, например, рисовую кашу с молоком, или можно даже без молока, но так вот с хлебушком, ну так с маслицем, с картошечкой можно, часиков в 8 вечера. Запейте все это холодным чайком.
И сладким, тортиком
и кусочком.
Закушать.
Да, Олеся, спасибо вам. Совершенно верно. И зажуйте все это тортиком.
Да.
Я вам гарантирую, на следующее утро непередаваемое очучение.
На утро морщин не будет, потому что лицо будет опухшее.
Да, совершенно верно. Вместе с морщинами куда-то денутся глаза. Вот. Вот, а уже внешнее выражение лица будет давать полную картину того, как мы чувствуем себя на самом деле. Это правда. Это правда. Почему так происходит? Мы с вами будем рассматривать это немножко дальше. Ну, вкратце, раз уж речь зашла, я скажу, что определенные виды пищи перевариваются только в определенные периоды суток. Потому что мы, как живые существа, мы не являемся источниками энергии, понимаете? Мы являемся в лучшем случае их проводниками. Подавляющую же часть энергии мы, наоборот, просто принимаем, нуждаясь в них, нуждаясь. И Вселенная, силы во Вселенной, определенные виды энергии дают только в определенное время суток. И человек, который не знает этого, вынужден постоянно тратить тот небольшой запас силы и благочестия, который у нас есть, на то, чтобы элементарно поддерживать жизнь в теле. Ну, как пример, опять же, человек, который кушает, допустим, на ночь наелся плотненько так зернобобовых, вот, неизбежно на следующее утро проснется в ужасном состоянии, полностью разбитым, потому что вся пища, которую он скушал, она превратится у него просто в токсины. Вот, в результате часть пищи останется недопереваренной, а часть пищи просто перейдет в токсины, которые утром обеспечат ему состояние глубокого отравления. Вот, ничего хорошего, естественно, никакого счастья в этот день уже ждать, конечно же, не приходится. Рано встать в этот день не получится, а если получится, то все равно человек рано или поздно будет досыпать в течение дня, потому что невозможно... После такого вот ужина невозможно в следующий день чувствовать себя бодрым.
А вот таким позвольте, образом, позвольте задать вопрос, чтобы мы далеко не ушли от темы, которую вы уже осветили. Наша слушательница спрашивает насчет мяса. Все правильно про мясо, пишет она, но это правильно для Индии. А когда человек живет на крайнем севере, то во время поста становится реально холодно. Вот как быть в такой ситуации?
Большое спасибо. Это означает, что если вы во время поста чувствуете какие-то сильные дискомфортные ощущения, это означает, что вы слишком много на себя взяли. Ваш пост чрезмерно строг для вас. Поймите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, я, к сожалению, не успел осознать имя.
Розалия, я просто не успела сказать. Розалия зовут нашу слушательницу.
Да, спасибо большое. Уважаемая Розалия, пожалуйста, поймите, что правильно проводимый пост не должен приводить к серьезным каким-то сильным негативным ощущениям и в теле в том числе. Понимаете? Правильно поститься нужно следующим образом. Нужно ограничивать себя в еде так, чтобы еда не отвлекала от молитвы или, допустим, от памятования о Боге или от какого-то другого занятия, от духовной практики. Понимаете, в этом смысл поста. То есть, что мы немножко снижаем свою потребность, снижаем так вот, ну, совершая аскезу, да, конечно, немножко мы терпим, мы снижаем свою потребность в пище, но не просто так потом ходим, скрипим зубами, мерзнем и все прочее. А мы вот эту вот освободившуюся в нас, ну, скажем, пустоту, да, в том числе и во времени, мы заполняем чем? Тем, что мы гораздо интенсивнее начинаем в этот момент что делать? Налаживать контакт с Богом, понимаете? То есть должна быть более интенсивная молитва, более интенсивное общение духовное, более интенсивная духовная практика. Тогда пост не будет давать отрицательных эффектов. Понимаете, если же человек просто жестко себя ограничивает, но при этом он не заменяет себе вот от, ну, недостаток материального счастья на избыток духовного, это означает, что такой человек будет испытывать просто страдания, в конечном счете ему это все очень сильно надоест. Поэтому, дорогая Розалия, пожалуйста, переосмыслите вот то, что вы делаете, насколько действительно вам по силам то, что вы на себя берете. Знаете, я, к сожалению, не знаю, какой духовной традиции вы принадлежите и как вы конкретно держите пост, но в целом я могу порекомендовать вам, пожалуйста, если у вас возникают такие вот серьезные проблемы с вашим самочувствием, то, пожалуйста, обратитесь к вашему наставнику или к человеку, которого вы склонны доверять, мнению которого вы склонны доверять. Расскажите ему о своей проблеме, пожалуйста, не держите ее в себе. Он даст вам очень дельные советы по поводу того, как нужно вам скорректировать свой пост, чтобы вы не навредили своему телу и одновременно получили возможность очень эффективно заниматься духовной практикой в это время.
Спасибо. Опять же, нужно действовать согласно времени, месту и обстоятельствам. О чем сегодня вы нам рассказываете?
Совершенно верно.
Спасибо.
Так, хорошо. Если сейчас нет вопросов, мы можем продолжить дальше.
Есть один вопрос, но я думаю, его лучше задать в конце нашей беседы, чтобы не прерывать.
Хорошо. Продолжаем. Итак, согласно ведам, время... Это материальное время – самая большая наказывающая сила. И также то же самое время – самая большая сила, которая дает нам счастье. Таким образом, если человек соблюдает режим дня, то счастье в его жизнь приходит само собой. Почему так происходит? Потому что все силы во Вселенной дают нам благословение на ту или иную деятельность только в определенные промежутки времени. И поэтому человек, который знает, когда, какие силы, кому и при каких обстоятельствах дают свои благословения, такой человек становится способным очень быстро достигать счастья. И наоборот, если человек свою жизнь строит, только сообразуясь со своими собственными прихотями, не учитывая влияние сил, которые на нас влияют каждую секунду нашей жизни, такой человек, согласно ведам, обречен быть несчастным, потому что, еще раз повторю, мы не являемся источниками сил, мы являемся живыми существами, которые находятся всегда под влиянием сил, в том числе и в этой материальной вселенной. Теперь дальше, если посмотреть на ту же самую силу с другого ракурса, согласно ведам, время – это аспект Бога, управляющий мирозданием. Многие приходят, когда к пониманию того, что Господь существует, они задаются вопросом, а каким же образом Господь управляет материальным миром? Ответ очень прост. Господь управляет этой материальной вселенной с помощью времени. Фактически, время – это один из аспектов Бога. И время также – это связующее звено между всеми объектами вселенной. Невозможно совершить никакое действие, невозможно существовать в этой вселенной без того, чтобы попадать под влияние времени. Также следует знать, что время циклически действует на все объекты Вселенной, двигая их только к одному состоянию, к разрушению. Время также является самой большой наказывающей силой, которая всегда и непреклонно наказывает всех, кто не желает времени подчиняться. И дальше следует знать, что в материальном мире время делится на три части – на прошлое, настоящее и будущее. Итак, прошлое время существует всегда. То есть не бывает так, чтобы когда-то какой-то поступок, который совершило какое-либо живое существо, он был бы забыт, исчез или прекратил свое существование. Это невозможно. Все наши поступки, все наши мысли, все, что мы когда-либо совершали, оно никуда не девается, и оно существует прямо сейчас. Но единственная разница единственная особенность прошлого времени заключается в том, что в нем невозможно действовать. Но его можно посмотреть. И на самом деле каждый из нас в определенные промежутки жизни путешествует именно по своему времени назад. Этот процесс называется воспоминание. Угу. То есть когда мы что-то вспоминаем, вот в этот момент что происходит? Наш ум, он просто движется в прошлое.
То есть мы как путешественники в тонком теле. Получается.
Да, это и есть путешествие в тонком теле, так оно и есть. Вот. Наш ум движется, и так как время, оно запечатлевается в виде всех вот этих пяти чувств, которыми мы воспринимаем информацию, точно так же мы все это становимся способными видеть, точно так же можно настолько глубоко погрузиться в воспоминания, что даже можно услышать их. Понимаете, то есть даже звук можно услышать, можно почувствовать запах в этот момент, чаще такое тоже происходит, особенно у женщин, потому что ум очень чувствительный, в 6 раз более чувствительный, и женщинам проще, вот когда воспоминания не погружаются, могут настолько глубоко туда уйти сознанием, вот, что могут начать воспринимать не только картинки, но также могут начать воспринимать и другие впечатления, другие виды чувств, вот. Точно так же воспринимается настроение, да, то есть воспоминания нас погружают, например, в какое-то хорошее настроение или в тягостное какое-то не очень грустное настроение. Это все говорит о том, что они реально существуют, потому что если бы они не существовали, то как бы мы могли о них помнить, понимаете? То есть связь всегда остается.
А бывает еще такое, что какой-то запах или какая-то мелодия очень внезапно напоминает события нашей прошлой жизни, вернее, этой жизни в прошлом, что просто резко переводит нас в какое-то состояние, которое было много-много лет назад, и ты ощущаешь себя вот совершенно другим человеком. Мне кажется, у многих такое было.
Совершенно верно, да, это факт. Так к нам приходит, так очень часто, кстати, эти воспоминания, они всегда имеют очень сильную эмоциональную окраску. Так к нам приходят плоды нашей кармы. Они заставляют нас менять наше умонастроение, перенося нас в то состояние, в котором мы были много-много лет там назад. Или даже если это происходило в прошлой жизни, мы можем даже не помнить образ, но мы обязательно помним, какое у нас было умонастроение в тот момент. И у нас умонастроение даже меняется, а мы не можем понять от чего. Uh-huh. Например, очень часто бывает так, я сталкивался с такими высказываниями, что я вот слышу эту музыку, и у меня что-то в душе происходит, и я не понимаю, что...
Да.
Это говорит о том, что эта связь идет с прошлого, с прошлой жизни, то есть уже ум не может пройти за границу этой жизни, потому что у нас нет достаточной чистоты сознания, чтобы просто вот умом взять и уйти. Но умонастроение остается, то есть контакт есть, но зрительного образа нет. И поэтому у нас возникает какое-то вот такое щемящее чувство, что что-то происходит, а что я не понимаю. На самом деле страшного ничего не происходит, просто мы соприкоснулись с глубокой самскарой, то есть с впечатлением, которое идет у нас еще с прошлой жизни. Вот. Итак, дальше, о чем еще следует обязательно поговорить, это о том, что сейчас достаточно много людей спекулируют на том, что они способны видеть прошлые жизни, способны видеть наше прошлое, будущее. И существует также очень много людей, которые доверяют этим людям. И зачастую эти люди разрушают их жизнь, потому что очень много на этой стезе, как говорят, поле непаханное для всяческих шарлатанов. Поэтому, я думаю, будет уместно здесь привести очень простые способы понять, кто перед вами находится. Действительно человек, который может вам что-то дать, или же это человек, который просто хочет поживиться за ваш счет. На самом деле процесс проверки человека, который утверждает, что помнит ваши прошлые жизни, очень прост. Нужно просто спросить у него, пусть он расскажет, что вы делали неделю назад, допустим. Пусть в подробностях опишет. И если он при этом начнет замнется или будет испытывать какие-то трудности, вот, это сразу изобличит его как человека, который не квалифицирован делать то, чем он занимается. Почему это происходит? Потому что если человек утверждает, что он может видеть прошлые жизни, это означает, что он настолько кристально чист, вот, что видеть то, что вы делали неделю назад, это для него что все равно, что читать открытую книгу. Понимаете? Такой человек без труда вам расскажет, что вы делали неделю назад, и в принципе даже будет доволен вами, потому что такие люди всегда ценят разумных людей. То есть те люди, которые очень легко на веру все принимают, находятся в большой опасности. Почему? Вот я расскажу почему. Потому что люди, которые говорят, что они видят прошлое, или они, допустим, видят будущее. Ладно, если бы они его вообще не видели. Это было бы еще ладно, ну, там, наплел. Часто бывает так, что люди, которые промышляют, скажем так, таким, зарабатывают таким образом себе на жизнь, они видят это будущее фрагментарно. То есть они не в так как у них состояние сознания, с одной стороны, сознание грязное, а с другой стороны, с прошлой жизни, например, есть очень сильное желание жить таким образом, зарабатывать себе на жизнь таким образом. Если у человека хватает благочестия, он получает способность что-то видеть в будущем. Но это что-то не отражает реальное состояние дел. Понимаете, у такого человека, такой человек не осознает, где та грань, где заканчивается то, что он видит, начинаются его собственные фантазии. Понимаете? И такие люди, которые начинают там рассказывать потом тем людям, которые к ним приходят, какие-то вот, что ты был там таким-то или таким-то, что у тебя будет то-то и то-то, они люди что делают? Они фактически сбивают их с пути. Эти люди начинают потом пытаться что-то в своей жизни делать в соответствии с их рекомендациями. Естественно, у них ничего не получается, вся жизнь их рассыпается просто. И эти люди, на самом деле, они оказывают огромную медвежью услугу. Поэтому, уважаемые радиослушатели, прежде чем обращаться к какому-либо провидцу, ясновидящему, там, яснослышащему в 15-м поколении с 10 инициациями, потомственным магам, колдуньям, ведунам и прочим, пожалуйста, не будьте легковерными. Сначала просто проверьте их тем, что вы сами способны вспомнить. Понимаете? Просто вот сделайте так. И если вы увидите, что человек очень четко вам отвечает, и он не ошибается и не задумывается, то есть какая-то вероятность того, что этот человек действительно способен видеть прошлое и будущее. Потому что в Ведах сказано, что единственное качество характера, которое позволяет человеку легко видеть свое прошлое, свое будущее и прошлое других людей, это качество характера называется правдивость. Понимаете? Именно, как это ни прискорбно, отсутствие этого качества мешает нам с вами видеть то же самое. Понимаете? Ну, может быть, не вам, но мне уже точно. Простите, я очень голословно обвинил вас в том, что у вас тоже это есть. Возможно, наши передачи слушают люди, которые могут видеть будущее и прошлое. Я прошу прощения за свои неосторожные слова. Однако же про себя могу сразу сказать, что, к сожалению, я не обладаю такой способностью. Я отдаю себе отчет, почему. Если у кого-то возникают, были сомнения на этот счет или было непонимание, почему мы не можем видеть прошлое и будущее, это происходит только из-за того, что у нас недостаточно развита правдивость, понимаете? Лишь собственная лживость мешает нам видеть это.
Алексей,
и поэтому... Да, пожалуйста.
Я просто хотела предложить перейти к рассмотрению вопросов, которые пришли к нам к этому моменту.
Да, хорошо, давайте.
Согласны? Хорошо.
Да,
тогда
конечно.
Вопрос также от Розалии, нашей слушательницы. Такой мистический вопрос. Она пишет: «Недавно я падала с лестницы. Время замедлилось, как в кинофильме. И я успевала даже помолиться, благодаря чему я удачно приземлилась. Что это было?»
Спасибо, Розалия. Это очень интересный вопрос. Не только у вас это происходит. Я знаю, знаком достаточно близко с несколькими людьми, которые испытывали похожие ощущения, находясь в стрессовой ситуации. Однако же, это не время замедляется. В таких ситуациях ускоряется деятельность ума. Знаете, то есть ваш ум начал работать гораздо быстрее. Именно поэтому вам кажется, что замедлилось время. Время как шло, оно продолжает идти с тем же ходом. Его невозможно ни ускорить, ни замедлить, потому что оно от нас не зависит. Однако же наш собственный ум, когда допустим, у человека хватает благочестия, чтобы, когда он падал, он не должен удариться. Господь дает ему возможность, и судьба дает ему возможность избежать, допустим, каких-то серьезных травм при падении. И в этот момент его сознание начинает работать в разы быстрее. Это нами воспринимается как то, что окружающий мир замедляется. То есть мы успеваем осознавать гораздо больше и гораздо быстрее, нежели в нашей повседневной жизни. Именно поэтому мы успеваем там сгруппироваться или там поставить руки, закрыть голову или еще что-то. И в результате, даже если упали, то ушиблись, конечно, но не так сильно, как могли бы. Ответ такой.
Спасибо. А вот вы затронули тему, которая достаточно важна для людей, начинающих духовную практику и переходящих на вегетарианство. Это тема мяса. И спрашивает у нас Валерий. Подскажите, пожалуйста, я не ем мясо больше года. Соблюдаю режим дня и режим употребления продуктов. Соблюдаю экадыши. Чувствую себя очень хорошо, но я работаю в охране и занимаюсь спортом, а вес моего тела уменьшается, что нежелательно. По природе я пита. Как исправить ситуацию?
Уважаемый Валерий, спасибо вам за вопрос. Если вы соблюдаете режим дня и режим питания и питаетесь полноценно и разнообразно, и при этом у вас происходит потеря веса, это означает, что вы до этого имели излишек веса и ничего более. Если вы, то есть, понимаете, я не знаю, каким видом спорта вы занимаетесь и почему вам нужен, ну, вес больше, чем вы имеете, но я могу сказать, что человек, который ведет правильный образ жизни и полноценно питается вегетарианской пищей, которая содержит весь комплекс необходимых химических веществ и оказывает благотворное влияние на сознание. Единственное изменение, которое будет происходить с телом этого человека, оно будет возвращаться в свою естественную норму.
А что значит разнообразное полноценное питание? И какие рекомендации вы могли бы дать людям, которые отказываются только от мяса? И, возможно, они изначально думают, что теперь нужно жить только на капусте, картошке и все.
И макароны.
Да, и макароны. Какие еще продукты обязательно должны входить в рацион человека, который вот переходит на вегетарианское питание?
Вы знаете, если серьезно подходить достаточно к этому вопросу, то для каждого человека существует индивидуальный набор продуктов, который в данный момент ему подходит. И так как у нас сейчас, по крайней мере, в наших широтах есть 4 сезона, то в каждый сезон этот набор продуктов нужно корректировать. Вот. Однако же, самый простой способ питаться полноценно, это не просто, перестав есть мясо, пересесть, как вы сказали, на капусту, картошку, макароны и воду, понимаете, это неправильно и ни к чему хорошему не приводит. Для начала человек всегда должен получать знания. И вот этот вид знания, который нужно получить человеку, который решил питаться чистой пищей, ему нужно получить знания о том, а как же готовить вкусную, разнообразную и полноценную вегетарианскую пищу. И для этого есть огромное количество и курсов, если они в городе есть у вашего. Наверняка такие люди есть, которые также ведут вегетарианский образ жизни. Нужно просто их найти. Понимаете, этих людей нужно найти, нужно записаться на курсы по вегетарианской кулинарии, нужно посещать их и научиться готовить. И на самом деле вы увидите, что абсолютно ничего не потеряли. Здесь даже нет особого смысла рассказывать что-то, потому что ведическая кулинария, если ее использовать в изначальной ее форме, где продукты идеально сбалансированы по всем, не только химическим составам, но также по качествам характера. А есть очень много литературы на эту тему, и очень много лекций, и очень много кулинарных курсов в разных городах проводится. То достаточно просто запастись необходимым минимумом книг по ведической кулинарии и познакомиться с теми людьми, которые уже какое-то время следуют этому, и просто перенять их опыт. Поверьте, я уверяю вас, вы почувствуете, что ничего не потеряли, отказавшись от мяса, рыбы и яиц.
Да, вот, кстати, те наши слушатели, которые знакомы с группой Аюрведа Радио на всем известном сайте ВКонтакте, если вы зайдете в группу Аюрведа Радио, там есть ссылочка на замечательный сайт, который называется «Вегетарианские вкусняшки». Там очень много найти можно замечательных рецептов, как видео, так и фото, и письменное объяснение. Так что милости просим, я думаю, много чего вы еще там для себя узнаете.
Ну, замечательно, вот. Замечательно, Олеся, очень хорошее дополнение. Совершенно верно, я полностью согласен. Здесь нужно просто получить знание о том, как это все правильно готовить. Все, больше ничего тут особого нет.
Спасибо. А вот следующий вопрос касательно времени. Елизавета спрашивает. Скажите, пожалуйста, я наказана временем, если у меня нет семьи и детей в 34 года. Я выгляжу очень молодо, лет на 25, но по годам уже совсем не молодая. И буду уже бояться рожать, если это случится. Я вегетарианка 3 года, и 3 года изучаю ведическую культуру с помощью наших замечательных лекторов.
Спасибо, Елизавета. На самом деле все наказания, которые мы получаем, так или иначе связаны со силой времени. Однако же, поймите, их не нужно воспринимать как некую фатальность. Я бы сказал, что ну, вот в вашей ситуации у вас все впереди. Просто поймите, мне очень тяжело советовать вам, так это или не так, потому что для того, чтобы ответить утвердительно или отрицательно на ваш вопрос, нужно общаться с вами лично, и, на мой взгляд, не на весь, ну, эта беседа должна быть приватной. В целом же я могу дать самые общие рекомендации, которые подходят всем. Самая большая ошибка, которую совершает девушка, женщина, которая хочет выйти замуж, заключается в том, что она очень сильно хочет выйти замуж. Вот как бы ни парадоксально это ни звучало, само сильное желание выйти замуж, оно приводит к тому, что любой разумный кандидат в женихи, ну, любой разумный жених, встречая со стороны девушки или женщины сильную жадность или сильное желание, другими словами, выйти замуж, будет автоматически пугаться и отталкиваться.
Испугается просто.
Ну да, это называется испугается. В какой-то мере это действительно испуг. В целом же правильное поведение заключается не в том, чтобы очень хотеть выйти замуж, а правильное поведение заключается в том, что девушка должна начать культивировать себе качество идеальной жены. То есть она должна уяснить для себя: хорошо, вот я выйду замуж, но дальше-то что? Ведь семейная жизнь с этого только начинается, понимаете, это только в сказках. Они поженились и все, жили счастливо, сказали, вот тут сказки и конец. Да, сказки и конец, потому что жизнь начинается, с этого момента начинается жизнь. Так вот, девушка, она должна стараться готовить себя заранее к этой жизни. Она должна понять, в чем заключается ее роль, в чем будет ее роль, как роль жены, роль матери, в чем она заключается, насколько я соответствую этой роли. Понимаете, нужно получить это знание, и дальше нужно разобраться, в чем проблема, и что нужно культивировать в себе соответствующие качества, которые позволят стать хорошей женой, хорошей матерью. Понимаете, и что произойдет дальше? Дальше произойдет удивительная вещь, когда девушка или женщина культивирует в себе вот это вот желание или вот эти вот способности быть хорошей, верной, заботливой, любящей женой, нежной, доброй матерью, понимаете? И она просто занята вот этим культивированием вот этих качеств в себе. От нее начинает идти, за ее сердце начинает идти эта сила. Понимаете, она ее не будет чувствовать. Но эту силу почувствуют все мужчины, которые окружают ее. Понимаете, и такая девушка, и женщина, даже если эта девушка не 18 лет, это не имеет значения. Она становится очень привлекательной. Очень привлекательной для мужчин. Почему? Потому что от нее идет вот эта энергия, энергия жены. Энергия матери, понимаете? Энергия доброты, энергия спокойствия, энергия умиротворения, энергия заботы, энергия верности. Почему они идут? Потому что она их в себе культивирует. Вот и все. И эти энергии, они сами притянут суженого, понимаете? Господь, не беспокойтесь, Господь никогда не остается в долгу, если он видит, что человек серьезно работает. Он даже если действительно по судьбе не положено рано замуж выйти, такое тоже бывает. Но если человек серьезно начинает работать над собой, он понимает, ну что сидеть с квадратными глазами, бегать туда-сюда, вот уже бегаю, никакого результата. Значит, не в этом вопрос. решение не в этой плоскости лежит, оно не, понимаете, не на поверхности находится. Значит, ну, человек понимает, как нужно действовать правильно, начинает самоотверженно и стараться работать в этом направлении, развивая себе качество жены, качество матери. Жизнь может измениться совершенно по-другому, совсем будет все. Понимаете, поэтому, уважаемые радиослушательницы, пожалуйста, подумайте над этими словами.
Спасибо.
Пожалуйста.
К следующему вопросу я перехожу, и он, насколько я поняла, от молодой мамы. Скажите, что лучше всего есть кормящей женщине вечером? Я вегетарианка. И во сколько нужно закончить прием пищи, чтобы хоть как-то поддерживать режим дня? Ведь ребенок и ночью ест. И молоко должно из чего-то вырабатываться. Хотя, наверное, выработка молока зависит и от силы сознания. Иногда голод очень сильный вечером или ощущение, что молока в груди мало.
Хорошо, я могу ответить вам на этот вопрос. Во-первых, что я хочу сказать. Даже если у вас маленький ребенок и вроде бы кажется, что не досыпает мама, тяжело. Я согласен совсем с этим. Так как у нас двое детей с женой, я воочию убеждался в этом. Действительно, достаточно тяжело соблюдать режим дня. Однако, это не значит, что его невозможно соблюдать вообще. Понятно, что в 4 часа утра мамочке молодой вставать не нужно, потому что она и так за ночь несколько раз встает, чтобы ребеночку покормить. Но вставать лучше всего, вставать как раз непосредственно перед восходом солнца. Нужно это узнать и стараться этого придерживаться. Лучше пораньше лечь, вот если есть такая возможность. Если есть возможность, допустим, днем ребеночек, если ребеночек спит, можно тоже посидеть, подремать немножко, там с полчасика тоже хорошо.
А
ничего страшного
питания?
Нет в этом. А вот по поводу кормления сейчас тоже расскажу все. Вот. На ночь мама тоже должна кушать так же, как она кушала до того, как она родила ребеночка. То же самое, зернобобовую пищу вечером кушать не надо. Тушеные овощи. Вам, кстати, очень хорошо кушать тушеные овощи не на воде, а кушать тушеные овощи на молоке. Или в сливках тушеные, или в сметане. Вот что вам больше нравится. Если же у вас возникает ощущение голода вечером, когда уже кушать поздно, каждый раз, когда захотите покушать, пожалуйста, разогревайте себе молочко коровье и пейте. Вам его вполне хватит, поверьте, для того, чтобы восполнить недостаток молока, если вдруг таковое имеется. Однако же, согласно ведическому знанию, молоко у кормящей мамы вырабатывается не столько, его количество зависит не столько от того, сколько она съела, сколько от того, насколько она любит своего ребенка. Понимаете? Поэтому у вас, раз у вас вырабатывается грудное молоко, то есть вы кормите своего ребеночка, замечательно, все хорошо, продолжайте, культивируйте в себе любовь к нему, заботу, ласку, нежность, и у вас все будет прекрасно, молоко будет прекрасно вырабатываться и год, и два, и три, и четыре, и пять, если надо. Согласно ведической культуре, детей можно кормить до 5 лет, и это очень хорошо.
Спасибо вам за ответ. Я вот смотрю, что к нам пришел вопрос еще сходный с этим, поэтому вы дали ответ сразу на 2 вопроса от наших слушательниц, от молодых мам.
Очень хорошо.
Да, я вот смотрю, что у нас. Значит, в скайпе у нас вопросы все разобраны. Смотрю, что же к нам пришло на e-mail. Кстати, напомню, что приходят ваши вопросы к нам на radio@tursunov.ru. И, кстати, прямо сейчас любой из вас также может дозвониться к нам по скайпу. Аюрведа радио одним словом. Это имя в скайпе. Звоните и задавайте лично вопрос в эфире, пока у нас есть время. А времени у нас-то совсем уже и немного, а осталось. Вопросы, я смотрю, уже почти разобраны. Ну вот один вопрос такого философского характера, конечно, он важен. Как найти духовного учителя, спрашивают. Ну вот пока других вопросов нету, конечно, может, это не совсем нашей конкретной темы касается, но, может быть, вы пару слов могли бы сказать.
Ну, с точки зрения влияния силы времени, поиск духовного учителя необходим. Но вы должны понимать, что существует на самом деле 2 опасности в поиске духовного учителя. Первая опасность заключается в том, что люди сходу принимают духовного учителя, не удосуживаясь осознать, а готовы ли они его принять сами. То есть они бегают за духовным учителем, хотят вот, вот прямо сразу стать его учениками. Вот. Потом они становятся, но они не понимают, зачем это нужно, понимаете? Это одна ошибка. Вторая ошибка заключается в том, что люди, находясь под влиянием гордыни собственной, считают, что духовный учитель им еще рано принимать, или там еще что-то, они не готовы, допустим. Ну вообще, как можно быть готовым к его приему, понимаете? То есть сам вопрос даже так не стоит. Вы знаете, есть такая книга, называется «Две жизни». Это книга, из которой можно почерпнуть огромное количество афоризмов. И один из них, относящийся непосредственно к вашему вопросу, звучит так: «Готов человек, готов ему и учитель». Поэтому, пожалуйста, вот я не знаю вашего духовного уровня, я не знаю, какой традиции вы следуете, но так или иначе, самый простой ответ на ваш вопрос звучит так: – вы должны заниматься духовной практикой, серьезно заниматься духовной практикой под руководством наставника, то есть квалифицированного человека, мнение которого вы склонны принимать и исследовать в рамках какой-то авторитетной духовной традиции. И как только вы будете готовы, вы осознаете это своим существом полностью, это придет как глубокое понимание того, что вот сейчас необходимо. То есть это возникнет как такая же потребность, как у нас возникает потребность, как жажда. Вот человек очень пить хочет, и пока он не напьется, он ничем, ну, воды не выпьет, он ничем эту жажду заменить не сможет, ничем. Ни едой, ни чем-то другим. Когда если хочешь пить, кроме того, как воды, ничего уже невозможно, ничем невозможно заменить эту жажду. То же самое произойдет и в этой сфере. Понимаете, и здесь наставник будет вашим проводником, то есть это не будет ваше там собственное измышление. Здесь все будет, все нужно делать только с благословения и разрешения людей, которые более духовно опытны, чем вы. Пожалуйста, поймите, это очень важное. Очень важный процесс, и не пренебрегайте советами с квалифицированными людьми, прежде чем совершить тот или иной шаг на этом пути.
Спасибо, спасибо, Алексей, за сегодняшнюю, как обычно, интересную беседу. Вопросы, те, которые к нам приходили, мы уже разобрали все к этому моменту. Я напомню, что сегодня мы узнавали, насколько важны в нашей жизни время, место и обстоятельства. И я надеюсь, если ничего нам не помешает, мы с вами, Алексей, снова услышимся через неделю.
Да, конечно, спасибо вам большое, Олеся, большое спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание, за то время, которое вы тратите на наши с вами беседы, за ваши прекрасные и глубокие вопросы. Спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами на волнах замечательного Аюрведа радио. Всего вам хорошего.
Спасибо и вам, и до свидания.
До свидания.